«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Главной сенсацией Генеральной Ассамблеи ООН наблюдатели поторопились назвать потепление между США и Ираном. Действительно, впервые за 34 года встречаются высокопоставленные американские и иранские чиновники, министры иностранных дел. Более того, президент Ирана Хасан Рухани дал интервью американскому телеканалу и сказал, что Холокост – исторический факт. Тем не менее, премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху критически отозвался о выступлении в ООН президента Ирана, назвав речь Хасана Рухани полной цинизма и клеветы. Рухани говорит о демократических ценностях и необходимости соблюдения прав человека в то самое время, когда силы безопасности Ирана принимают участие в массовых убийствах ни в чем не повинных мирных граждан в Сирии, заявил Нетаньяху. Рухани выдвигает мирные инициативы, в то время как Иран поддерживает террор во всем мире. Касаясь предложений, высказанных Рухани по мирной ядерной программе Ирана, Нетаньяху заявил, что мы не услышали ничего нового, ничего конкретного. И, как обычно, во время выступления Рухани делегация Израиля покинула зал заседаний. Может ли новая дипломатия Тегерана стать реальным путем к урегулированию проблем региона? Такова тема нашей сегодняшней беседы с Владимиром Сажиным, старшим научным сотрудником Института Востоковедения Российской Академии Наук, Алексеем Малашенко, членом научного совета Московского центра Карнеги, и Сергеем Данилочкиным, директором радиостанции «Свободный Ирак». Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Давайте начнем с Владимира Игоревича. Как вы назвали сегодняшнюю вашу статью для...
«Иранская перестройка» или же «Ядерная передышка». Вот так я назвал свой материал.
То есть вы допускаете возможность широкого компромисса нового иранского руководства в принципиальных вопросах?
Но я думаю, что так и будет. И главный принципиальный вопрос – это ядерная, конечно, проблема Ирана. Это квинтэссенция всех проблем вокруг Ирана. И в настоящее время я в этом не сомневаюсь нисколько. Иран просто вынужден идти на определенные компромиссы, особенно высшие руководящие элита этой страны, идти на компромиссы, чтобы хотя бы сохранить режим. Потому что благодаря, вернее, из-за экономических, финансовых санкций против Ирана, экономика находится в ужасном положении, и, соответственно, народ недоволен этим. И здесь уже возникает социальный фактор, который очень беспокоит руководство Ирана. И поэтому они, прежде всего, верховный лидер Ирана, глава государства, решился вот на такие определенные перемены, на изменение курса. И первый, так сказать, звонок, что ли, был, это избрание президентом довольно либеральным по иранским меркам реформатора Хасана Роухани. Вы сами знаете, в Иране без, так сказать, верховного лидера не летают даже птицы и мухи. Поэтому, конечно, это было все сделано с одобрения верховного лидера аятоллы Хаменеи. Состав тоже относительно либерального кабинета министра, сформированного Рухани, тоже говорит о том, что Иран готовит инструмент к определенным переменам. То, что были освобождены аятоллы Хаменеи, помилованы, как говорится, несколько десятков политических заключенных непосредственно перед Генеральной Ассамблеей ООН. Все это вместе говорит все-таки о том, что в Иране, возможно, начинается перестройка. Хотя пока только такая, можно сказать, пропагандистская перестройка. Вот все ждут, когда начнутся переговоры Ирана с «шестеркой», Ирана с МАГАТЭ, по решению главной, основной проблемы Ирана и вокруг него – это ядерная проблема. И вот там надо уже посмотреть, какие дела готов совершить Иран для того, чтобы вывести свою страну из этого положения, которое оказалось. Это очень интересный вопрос.
Давайте зададим вопрос нашему гостю из Праги, Сергею Данилочкину. Добрый вечер, Сергей. Какое влияние по традиции имеет Тегеран на ситуацию в Ираке и каких перемен здесь можно ожидать?
знают, что Ирак – это страна, которая находится под достаточно сильным воздействием всех процессов, которые происходят в Иране, и иранское руководство оказывает прямое воздействие на, не будем скрывать, на руководство Ирака. Поэтому в данной ситуации с интересом все воспринимают эти вот, я бы сказал, такие танцы дипломатические вокруг Генеральной Ассамблеи ООН, вокруг избрания нового президента в Иране с надеждой, что это изменит курс Ирана. Для Ирака, соответственно, это интересно тем, насколько Ирак будет продолжать оставаться полем борьбы, противоборства между Вашингтоном и Тегераном. И хотя уже американских солдат на территории Ирака нету, тем не менее, виртуально это противоборство продолжается. Оно продолжается в сфере политической, в сфере экономической и в сфере, я бы так сказал, психологической. То есть борются за умы и сердца две страны. Ну вот, я думаю, что это вкратце. Я думаю, что и иракское руководство не очень-то счастливо тем, что оно находится в такой орбите влияния Ирана. Там, естественно, определенная историческая подоплека у этого, потому что многие члены руководства достаточно большое количество времени провели в Иране, были достаточно близки с властимущими в Иране в связи с тем, что им приходилось убегать от предыдущего режима. И Иран давал им такую возможность, по крайней мере, попытаться скрыться от загребущих рук того самого старого режима Саддама Хусейна. Поэтому в данной ситуации, в общем, в достаточно деликатном положении находятся руководители Ирака, которые, с одной стороны, в дружеских отношениях с руководством Ирана, а с другой стороны, они понимают, что на них оказывается воздействие, и их заставляют действовать не столько так, как они бы хотели, столько так, как не противно Тегерану.
Спасибо. Давайте дадим слово Алексею Малашенко. Добрый вечер, Алексей Всеволодович. Как, по-вашему, искренне ли выглядело признание президентом Рухани Холокоста?
Вы знаете, насчет Рухани, я думаю, что все-таки искренне это было, потому что никуда от этого не денется никто из них там. Но я бы хотел заметить самое блестящее название, которое Володя Сажин дал в своей статье, «Иранская перестройка» или «Ядерная передышка», и упор бы сделал на перестройку. Понимаете, перестройка – это тот феномен, то понятие, которое из русского языка вошло в мировой словарь. А так же, как, допустим, и погром, и спутник. Так вот, перестройка на иранский манер. Вообще, что такое перестройка? Это очень ценное понятие. Это возникает тогда, когда нужно сохранять режим. Это доказывает то, что режим слаб. И в этом отношении я считаю, что Сажин прав. Он действительно слаб. Он нуждается в этой перестройке. А дальше возникают вопросы. Первый вопрос, Иран не Советский Союз? Это раз. И я думаю, что режим в Иране, он все-таки посильнее, чем тот, который был советский, который гнил на корню. Здесь, несмотря на экономические проблемы, все-таки есть еще боевой задор, ну, хотя бы в исламе, в идее исламской революции. Она еще не умерла. Но, понимаете, какая вещь? Ведь это перестройка номер два. Первая перестройка была с Хатами. И вот тогда, наверное, это была, с одной стороны, перестройка, а с другой стороны, имитация перестройки. Но та перестройка действительно, это, ну, не то чтобы был обман, но это какой-то была полумистификация. Сейчас, я думаю, это серьезнее. Во-первых, потому что режим действительно намерен уцелеть. Это первое. Во-вторых, режим намерен, даже не вернуть, а каким-то образом реконструировать свои отношения с остальным миром, что очень важно. Но и, кстати говоря, вот тут я с Сажином не согласен, с Володей, насчет того, что птицы без разрешения Хаминеи они летают. Еще как летают. Если бы они не летали, то не было бы проблемы перестройки. Вот в чем дело. А дальше возникает, если хотите, какое-то, что ли, философское осмысление вот этой иранской ситуации. К чему ведет перестройка, как общее понятие? В конечном счете она ведет к развалу режима. Потому что перестройка – это недостаточно. Есть режимы, которые не подлежат перестройке, вот так же, как Советский Союз. Несмотря на то, что иранцы, я имею в виду вот эта самая хомейнистская революция, она, по-моему, прочнее, но перестраиваться она не в состоянии. Она может корректироваться, еще что-то. И вот у меня такое ощущение, что Рухани при всем сомнении господина Нетаньяху, при всем том, что он говорил, что ничего нового, ничего конкретного, это для режима, в принципе, ну, это даже не то, что звонок, это может быть началом, робким началом к его, даже боюсь произнести это слово, сначала реформации, а потом и краху. Не скоро, не завтра, не послезавтра, не через год, но толчок уже, по-моему, дан. И к тому же дважды входить в одну реку уже невозможно. Был Хатами, это была имитация. Сейчас, по-моему, это намного серьезнее.
Да, слово Владимиру Сажину, да.
Алексей, я полностью согласен снять сравнение с птичками, которые летают в Иране. Действительно, наверное, не все на 100% зависит от нынешнего верховного лидера Ирана. Я с этим согласен. Но если говорить насчет перестройки один Хатами, здесь я не согласен. Еще тогда, когда Хатами 10 лет назад, даже больше, начал проводить свои определенные реформы, и многие на Западе начали называть его иранским Горбачевым, я выступил резко против. Это не иранский Горбачев, это иранский Хрущев. Это была не перестройка, это была оттепель. Оттепель, за которой последовало как раз новые морозы, которые, так сказать, сотворил, безусловно, под влиянием аятоллы Хаменеи, всем известный президент Ахмадинежад. А вот сейчас начинаются уже те процессы, которые мы не будем загадывать далеко. Рухнет режим или не рухнет. Алексей прав, действительно, у него довольно хороший запас прочности. Но изменения, которые требует даже сам иранский народ, требуют изменений этих. И это понимает аятолла Хаменеи и его окружение. Он вынужден, вот я имею в виду аятолла Хомейни, его окружение, они вынуждены идти на эту перестройку. В то же время, я думаю, что Рухани и его команда, они это делают, так сказать, от всего сердца по своему убеждению, что так нужно делать. И поэтому вот здесь вынужденность определенной части элиты и желание другой части элиты при поддержке основной части народа вот приводят к такому развитию событий. Как пойдет дело дальше? Это неизвестно. Почему? Потому что ведь в Иране есть мощнейшая политико-военная сила. Это корпус стражи исламской революции, который перед отлетом Рухани в Нью-Йорк предупреждали его, что политика внешняя Ирана должна быть острой, как меч, и так далее. То есть они как-то так очень нежно говорили, что не надо идти на какое-то сближение с Соединенными Штатами и Западом. Это совершенно другая точка зрения по сравнению с точкой зрения Роухани. Борьба там идет внутренняя. Понимаете, в чем дело? И можно еще добавить, что Рухани провел очень интересные реформы, уже провел. То есть мы знаем, что на протяжении 10 лет, так сказать, занимались переговорами по ядерной проблеме люди из КСИРа, формально из высшего Совета национальной безопасности. Именно секретарь этого совета был главой государственной делегации на всех переговорах по ядерной проблеме Ирана. Рухани изменил ситуацию. Он сказал, что внешней политикой, в том числе ядерной политикой, должны заниматься люди Министерства иностранных дел. И поставил вопрос ребром, и Теперь глава делегации на переговоры с шестеркой, то есть группы 5 плюс 1, это министр иностранных дел Ирана. Это уже новая тенденция идет. Я не говорю, что мы будем видеть плоды вот этой перестройки завтра, послезавтра, или даже переговоры, которые, я думаю, что скоро начнутся вот в рамках Иран-шестерка, приведут сразу к каким-то решениям. Я лично говорил сразу после выборов, надо дать Рухани хотя бы год для того, чтобы показать именно то, чего от него требуют американцы, англичане, французы. Это превратить свои слова, хорошие слова, в дела.
Вопрос Сергею Данилочкину. Как, по-вашему, можно ли так безоглядно доверять заявлениям Рухани о мирном характере ядерной программы Ирана?
Мы, когда ведем все эти разговоры, мне в моей памяти всплывает изречение своего времени. Это сделал президент Рейган. Он сказал: доверяй, но проверяй. Вот, по-моему, нынешнее американское руководство тоже занимает такую политику, эту позицию. Оно говорит о том, что этим заявлениям можно верить, но все-таки надо проверить, какие дела будут за этим стоять. Мне вот эта перетусовка в переговорном процессе относительно ядерного оружия напоминает примерно так, что какой-то вот кукловод поменял страшного Бармалея на, скажем, доктора Айболита. И всем кажется, что вот тот саблит уже не машет, а уже пилюльки раздает. И в этой связи Иран стал таким беззубым государством, которое пойдет и согласится на все требования внешнего мира. Проблема-то состоит в том, что не дипломаты же разрабатывают это ядерное оружие. И уж не президент является там главным лидером, это все понятно. И понятно, что в режиме гораздо больше элементов таких твердых, которые продолжают проводить ту политику, которую этот режим считает принципиальной. Другое дело, что, как правильно коллеги отмечали, санкции, которые сейчас действуют против Ирана, практически поставили на колени народ. Народ ропщет, народ не такой, какой себе можно было бы представить, скажем, при Саддаме Хусейне, когда очень многие говорили то, что хотели от них слышать вожди. В Иране люди более открыто выражают свое мнение. Конечно, они опасаются, но, тем не менее, все-таки это видно даже по тому бурлению, которое происходит в иранских средствах интернетовского общения, так назовем, Facebook и подобные социальные сети. Там люди достаточно откровенно говорят о том, что они думают. Может быть, недостаточно сильно для того, чтобы режим пал или признал себя пораженным, но все-таки, вот, мне кажется, здесь имеется достаточно сильный нажим со стороны общества на режим. И режим решил сыграть игру, как мне кажется. Можно ли верить? Режим заинтересован в хороших отношениях с окружающим миром. Не только с Ираком, но и, естественно, с Западом, откуда приходят основные, что ли, пряники для страны. Технология, хорошие коммерческие отношения и так далее и тому подобное. И, естественно, делаются шаги для того, чтобы вот эти проблемы, которые возникли в связи с санкциями, их каким-то образом нивелировать. И выступать более дружелюбно, и пытаться договориться. Я не хочу сказать, что никакие дальнейшие шаги в этом направлении невозможно. Мне кажется, что кредит ожидания, который выдали обе стороны, и иранцы, как граждане страны, которые с интересом наблюдали за тем, что происходит вот на площадке Генеральной Ассамблеи ООН, также и американцы, и политическое руководство Америки с большим интересом и вниманием следит за тем, как будут развиваться отношения дальше. И это всего лишь первый, даже я бы не сказал не шаг, а просто обмен какими-то символами того, что эти шаги могут быть сделаны, что руки могут быть протянуты.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Новую дипломатию Тегерана мы обсуждаем с востоковедами Владимиром Сажиным, Алексеем Малашенко и Сергеем Данилочкиным.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что новую дипломатию Тегерана мы обсуждаем с востоковедами Владимиром Сажиным, Алексеем Малашенко и Сергеем Данилочкиным. Вопрос Владимиру Сажину. А напомните, когда была последняя встреча на высшем уровне между руководством Ирана и США?
О, это было еще до революции. Если я не ошибаюсь, тогдашний президент Картер в Тегеране отмечал Новый год, 78-й, по-моему, буквально накануне Исламской революции. Потому что в 78-м уже начались волнения. В 79-м, в начале 79-го...
Еще шах был, да?
Да, конечно. Это рукопожатие было двух президентов. То есть президент США и шаха Ирана. С тех пор, конечно, не встречались. Я даже могу больше сказать, что министры иностранных дел тоже не вели никаких переговоров. Министры иностранных дел двух стран. Безусловно, контакты между американцами и иранцами были на протяжении всех этих 34 лет. И они были и секретными тайнами, были и полуофициальными, были неофициальными. Но наиболее такой момент, когда послы США и Ирана встречались по поводу событий в Ираке. Вот. То же самое они встречались по поводу Афганистана. Я имею в виду руководство. Вообще-то очень часто... иранцы и американцы встречались неофициально на таком уровне отставных средних чиновников. Но, конечно, все эти результаты этих бесед, они отправлялись наверх, и там проводилась аналитическая работа, это все понятно. Но то, что сейчас лидеры Запада встречаются с президентом Ирана, это, конечно, показатель. И то, что министры иностранных дел встречаются на площадках сессии Генеральной Ассамблеи, это тоже показательный момент. У меня такое впечатление, что ядерная проблема надоела всем, и очень серьезно. И поэтому, вот, понимаете, какой интересный момент был? Вот вспомним, начало 2000-х годов, президент Хатами, ну, опять-таки говорю, в масштабах Ирана, либерал-реформатор, он протянул руку Соединенным Штатам в плане для того, чтобы наладить, если не дипломатические, то хоть там нормальные отношения. Джордж Буш-младший буквально через некоторое время записал Иран в ось зла. То есть это положило конец возможностям установить какие-то контакты официальные между двумя странами. Проходит время. В Соединенных Штатах новый президент Барак Обама. Он протягивает руку почти сразу с начала своего президентства Ирану. А там уже другой президент. Там Ахмадинежад, который тут же, так сказать, эту руку отбросил. А теперь так получилось, что Обама остался, а в Иране президент, который готов идти на сближение с Соединенными Штатами и Западом. По каким причинам, мы уже говорили. Но это очень важно. Но здесь надо понимать, что Запад пойдет на сближение с Ираном только после получения каких-то результатов, хоть первоначально очень небольших, на переговорах по иранской ядерной программе. Проблеме. Других вариантов быть не может. Вот ядерная проблема – это основа всего сейчас. Поэтому я думаю, это мое личное мнение, что все-таки Иран пойдет на переговоры к каким-то компромиссам, подойдет. Какие это будут компромиссы? Вот здесь уже дипломаты всех шести стран должны решать. Я думаю, сначала это будут небольшие вопросы, связанные с обогащением Ираном урана до 20%. Вот. Затем, возможно, вопрос о деятельности завода по обогащению Фордоу. Вот. Следующий вопрос – это принятие кода 3.11, но это такие специфические вещи. Но, во всяком случае, есть вопросы, над которыми, которые можно решить совместными усилиями. Но я еще раз повторяю, я уже говорил, нельзя ждать завтра, послезавтра, после первого заседания, второго заседания. Это очень сложный процесс, потому что ядерная программа Ирана, это не значит, что они прям сидят сейчас и делают бомбу. Совсем нет. Они делают сейчас основу, промышленную основу, для того, ядерную, для того, чтобы, когда будет политическое решение в течение нескольких месяцев, очень короткого времени, если будет необходимо, создать бомбу. Поэтому сейчас идет вопрос о том, о создании потенциала возможного ядерного оружия, а не о самой бомбе. И вот это очень-очень скользкий вопрос. И очень сложный вопрос с точки зрения и физики, и политики, и технологий. Поэтому ждать быстрых результатов не стоит. Но то, что настрой с одной и с другой стороны решить эти проблемы, это уже хорошо. Потому что в течение 8 лет президентства Ахмадинежада это был просто какой-то тупик. Несколько раз собирались и ни о чем не договаривались. Вот. Поэтому я оптимист в этом плане. Это объективная ситуация сейчас, как в Иране, так и на Западе. И если не воспользоваться вот этой ситуацией сейчас, то шансов таких уже у Ирана не будет. Ну и у Запада тоже. В смысле, не только Запада, но и у всего мирового сообщества больше не будет. Потому что вот вы говорили, Владимир, насчет заявления Нетаньяху.
Да.
Я думаю, что это очень хитрый ход. Очень хитрый ход. Потому что сейчас никто не может сказать, что Иран будет действовать так, как говорит, на 100%. А Нетаньяху, он сделал так, что в будущем, если вдруг что-то сорвется, он скажет, ну вот видите, я говорил, посмотрите, Иран не выполняет свои обязательства. И поэтому надо ударить. То есть вот это очень хитрый ход.
Да, давайте тогда Алексея Малашенко спросим, справедливы ли слова Нетаньяху о том, что Иран остается оплотом мирового терроризма? Ведь вроде сейчас даже...
Я думаю, Владимир, что слова Нетаньяху, они прежде всего обращены к внутренней аудитории.
Да, да.
Прежде всего, потому что как это так? Все боролись, потом пришел Рухани и батюшки мои. Но мы же не можем, мы Израиль, мы же не можем немедленно сам признать, что там что-то меняется. Поэтому я бы вот в этом отношении большого значения заявлению Нетаньяху не придавал. В конце концов, а что ему еще оставалось? Лезть с объятиями к Рухани и говорить, конечно. Нет, подобные вещи спускаются на тормозах очень долго. И то, что вот именно такая первая реакция, это совершенно нормально. Знаете, а кто его тогда будет уважать, если он так не прореагирует? А вот по поводу того, что тут сам говорилось, и Володя в частности, вот тут было очень хорошее замечание, что Рухани нужно дать год. А вот интересно, вот нужно дать, вот сама формулировка, кому нужно дать-то? Западу, но Запад даст. А КСИР даст? То есть в этом отношении у Рухани, в общем, проблема нажима и оттуда, и отсюда. Я даже не знаю, будет ли у него год, потому что все ждут от него на Западе каких-то энергичных шагов, но если это будут действительно уж очень энергичные шаги, то его, конечно, подкорректируют. И в этом отношении у Рухани, я бы не хотел быть на его месте, так скажем, аккуратно. Потом проблема искренности Рухани. Понимаете, какая вещь? Тут ведь это тоже проблема веры. Мы ему верим или мы ему не верим? Опять же, давайте попробуем себя поставить на место Рухани. Предположим, он искренне хочет, чтобы дело пошло дальше. Но ядерная эта программа это священная корова, и причем это две священных коровы. Одна видимая – это мирный атом, а вторая невидимая – это военная программа, и все в Иране прекрасно понимают, ну, Саша, наверное, лучше меня знает, от шофера до губернатора, что такая программа есть, и это наша иранская гордость. Откладывать ее, отказываться от нее – ну, невозможно, потому что он потеряет доверие нации. Потому что, ну действительно, представьте себе, ну, опять же, очень рискованные аналогии. Советский народ любил атомную бомбу, потому что он ей гордился. Это был символ его могущества. А какой символ могущества Ирана? Та же самая атомная бомба, которой нет и неизвестно, которая будет, но стремление к ней – это признак самоуважения, это признак величия, это признак того, что Иран является... ну, если хотите, великой державой, во всяком случае региональной. И уж если с Ираном борются такие силы, как Америка, как Европа, и тянутся к сотрудничеству Россия, да, это только благодаря тому, что есть некий призрак ядерного оружия. Отказаться, вот так сказать, нет, ребята, мы раздеваемся, мы совершенно как все, мы на все сам согласны. Даже если Рухани так бы очень хотел, искренне хотел, он на это не пойдет, и его можно понять. А он политик, он, в общем-то, рассчитывает, поэтому будет очень тяжелая, очень непростая игра, будет, конечно, двойное дно, и всегда у Нетаньяху и его ребят будут находиться возможности вот так вот говорить, что они нас обманывают, они нас надувают. То есть масса разных нюансов. Масса разных нюансов.
Это безусловно.
И, так, конечно, это надо учитывать совсем, как и кто это будет учитывать, непонятно, как будут идти переговоры, вот Сажин говорил. Безумно сложно, безумно сложно. И вот мне очень понравилось Володина выражение, что ядерная проблема всем надоела. Это действительно тот чемодан без ручки, который жалко бросить, но и очень тяжело тащить. В этом отношении, опять же, можно понять того же Рухани, который, наверное, ну, приятно ему думать о военно-ядерной программе, но что с ней делать дальше, ну, никто не знает. А дальше, вы знаете, прежде чем сам замолчать, ну, какие-то напрашиваются сравнения. А что КСИР? Это не КГБ случайно? Ну, я имею в виду по аналогии.
Это гораздо хуже.
Ведь мы же говорили про перестройку. Естественно, возникают какие-то сам-параллели. Не было бы Рухани, мы бы не говорили сам про перестройку. То есть Рухани – это Горбачев, ну, там, иранский, шиитский Горбачев, сам КСИР – это КГБ. Если у них там сам Егор Кузьмич, сам я не знаю, ну, не Хаменеи же, но там, не знаю. И к чему я это веду? Если события будут развиваться позитивно, ну, скажем, позитивно, осторожно позитивно, то есть будет все лучше, лучше, будет какая-то нормализация отношений. А не будет ли там иранского ГКЧП? Потому что, в общем-то, ситуация очень пикантна. Во всяком случае, если это ГКЧП на иранский манер появится, я не удивлюсь. И самое последнее. Мы говорим про Ирак, вот наш коллега сам Сергей, про все что угодно говорим, но мы забыли про Сирию. И не потому, что сейчас это самая модная тема, а потому что представьте себе вариант, когда Башар уйдет. Я думаю, что он уйдет так или иначе. Может быть, после Женевы-2, если будет Женева-2, может быть, после выборов. Но сам Башар – это обреченная фигура. И вот как раз Башар-то может уйти в ходе вот того самого года, который дается там Рухани. И если Башар уходит, в принципе, меняется ситуация, в принципе, у Ирана не будет вот этих вот дополнительных, ну, скажем, шиитско-сирийско-ближневосточных амбиций, и, может быть, это облегчит и переговоры, и контакты, и возможность найти какой-то консенсус и с Рухани, и с теми, кто его поддерживает. Так что Иран, мы говорим про Иран, про его ядерную программу, упоминаем Ирак, но Иран – это еще и ближневосточная проблема.
Спасибо, я Алексей, хотел такое сделать замечание. Действительно, корпус стражи исламской революции – это серьезная и военная, чисто военная, и полицейская, и специальная служба, это и экономическая сила в Иране. И понимаете, в чем дело? Не все так просто, не весь КСИР полностью стоит против Рухани и его идей. Но здесь некоторое отличие от России перестроечной, Советского Союза перестроечного и Ирана. в Иране есть верховный лидер Аятолла Хаменеи, который непосредственно является верховным главнокомандующим и командующим вот этим корпусом стражи исламской революции. И он имеет абсолютную власть в соответствии с Конституцией. Поэтому все, что сейчас делает Рухани, он делает с одобрения. Да и сам Рухани появился как президент с одобрения Рухани. Его либеральный кабинет министров тоже появился с одобрения Хаменеи. Поэтому я думаю, что несмотря на определенные сложности, вот Алексей совершенно правильно сказал, там сложности, безусловно, будут, и внутренняя борьба будет. Но над этой борьбой будет стоять Аятолла Хаменеи, который уже сейчас понял, что дальше идти путем, который, в общем-то, он одобрял в свое время, путем Ахмадинежада, это опасность для режима. И поэтому решить ядерную программу, конечно, я полностью с Алексеем согласен, что это национальная программа, абсолютно. Но понимаете, в чем дело? Я вот и американцам тоже говорил, то, что Иран пойдет на определенные компромиссы в решении своей проблемы иранской ядерной. Но надо сделать так, чтобы вот эти компромиссы стали не какое-то поражение Ирана, а чтобы представить это компромиссы как победу Ирана. И вот именно для иранцев, чтобы это была победа. А в принципе, здесь иранское никто не выступает против мирного атома. Даже Обама сказал в своей речи в ООН, что, в общем-то, никто не выступает против мирной ядерной энергетики в Иране. Но дело-то в чем? Надо всю вот эту ядерную иранскую программу уместить с помощью МАГАТЭ, уместить в рамки и требований МАГАТЭ, и требований Совета Безопасности ООН. А там под контролем, под жестким контролем МАГАТЭ, они могут развивать и свою энергетику ядерную, и проводить исследования ядерные, я имею в виду мирного характера, и осуществлять, так сказать, работы по ядерным технологиям разве, но под контролем МАГАТЭ.
Вопрос Сергею Данилочкину. Как, по-вашему, следует ли Кремлю оставаться союзником Тегерана и рассчитывать на то, что он будет следовать в его фарватере в сирийской проблеме или помогать вот строительству атомной электростанции в Бушере?
А можно я сразу добью?
Да.
Мне вот как-то не понравилось оставаться союзником. И Россия не союзник Ирана, никоим образом. Это партнер. Партнер
да.
на южном направлении.
Давайте,
я почему
Сергей
говорю, потому что
правильно.
Иранцы, они постоянно упирают на том, что Россия должна быть союзником Ирана. А пока партнер.
Да, слово Сергею Даниловичу.
Ну, мне кажется, что самое интересное, как, если вдруг наладится доброе отношение между Вашингтоном и Тегераном, или Тегераном и Вашингтоном, интересно, будет ли треугольник, будет ли там Москва вообще находиться. Как мне кажется, очень многие считают, что Москва просто отпадет в данной ситуации от Тегерана и от всей этой тематики. Ну, я не хочу кликушествовать или не хочу разжигать там какие-то ненужный какой-то ажиотаж. Мне кажется, что здесь очень важно следующие вещи учитывать, о которых вот коллеги стали говорить. И мы должны еще сказать, мне кажется, что большие надежды возлагаются на то, что первым шагом будет решение ключевой, конечно, проблемы. Проблемы ядерного оружия. Ядерное оружие в цивилизованном политологическом мире это оружие сдерживания. Это нисколько не оружие нападения, нисколько не оружие ведения войны. Это оружие, которое лежит в арсенале и которым ты угрожаешь, применением которого ты угрожаешь как крайним, что ли, средством. Мне кажется, что почти все соседи Ирана, во всяком случае в Персидском заливе, все соседи Ирана, очень обеспокоены тем, что Иран может и не думать именно таким образом, а может и применить это оружие не как средство сдерживания. Уж тем более Израиль обеспокоен в этом отношении, потому что он, видимо, не видит политической стабильности или стабильности политического мышления в Тегеране вот в этом отношении. Это первый пункт. Второй пункт, вот следующие шаги, которые могли бы потом пойти после определенной подвижки в области переговоров относительно ядерного оружия, это региональные вопросы. Сирия упоминалась. Следующая проблема, как мне кажется, очень важная для Соединенных Штатов и для Запада, это Афганистан. Иран играет определенную, значительную, серьезную роль во всех процессах, которые творятся вокруг Афганистана. Для Запада это важно, потому что Запад намерен вывести свои войска из Афганистана. Для них это важно, чтобы Афганистан после этого остался стабильной страной. Точно то же самое касается Ирака. То есть, если здесь Ирак не будет восприниматься как поле брани, пусть даже и не горячей войны, а холодной войны, а превратится в поле, ну, скажем, что ли, соперничества, коммерческого, например, это уже будет другие правила игры здесь будут действовать. Сирия, Палестино-Израильский конфликт, Иран, по крайней мере, в настоящий момент вовлечен во все эти конфликты. Может ли Иран составить, что ли, солидное соперничество Соединенным Штатам? Ну, наверное, нет, потому что калибр, конечно, мощи этих стран немножко разный. Но тут очень важно не то, что вот они могут помериться силой там почти на равных, а важно то, что при наличии вот тех сил, которые имеются у Ирана, и тех возможностей, они могут поломать игру всем в этом регионе. Как мы знаем, это очень такой регион хитрый, хитросплетение там весьма и весьма серьезное. И самое опасное – это то, что кто-то будет не вести свою игру, а стараться ломать игру других. То есть сводить все усилия к решению проблемы на нет. И как бы этот те конфликты, которые там существуют, многочисленные, таким вот образом поддерживать и разжигать. То есть это вот что касается относительно роли этих вот этой оттепели или этой перспективы сближения Запада и Тегерана относительно вот некоторых политических проблем. Что касается Москвы, то, как мне кажется, Москва здесь должна занимать прагматическую совершенно позицию. Москва не должна играть в игру, когда враг моего врага – это мой друг. Или друг моего врага – мой враг. Москва должна играть свою игру, четко понимая свои интересы. Она должна четко определиться. Она в отношении Тегерана ведет политику продуманную, четкую, которая отвечает национальным интересам России, или она пытается тем самым противодействовать Вашингтону, Брюсселю или каким-то другим столицам. Это очень тоже важно, потому что тем самым можно построить конструктивную какую-то позицию, понять, что же происходит и как это выгодно для Москвы. Строительство ядерной электростанции в Бушере или следующей ядерной электростанции – это выгодно для Москвы? Чем это выгодно для Москвы? Почему это невыгодно для Запада? Или почему возникает противоречие между Москвой и Западом? Эти вопросы очень важно обсудить. Внутри себя, внутри своих политических элит, понять, нужно ли это. Вот мы говорили о том, что союзник или партнер, стали говорить о том, что вот Москва должна быть осторожна, говорить о партнерстве. Все надеются, что Иран назовет Москву союзником. Ну, или не надеяться, прозвучала такая мысль, что вот Иран может назвать Москву союзником. А стоит ли этим гордиться? В интересах ли это российских? В долговременной перспективе? В краткосрочной перспективе, может быть, да. А вот долговременной, как в этом отношении? То есть, мне кажется, что здесь Москва должна играть свою роль, четко понимая, для чего она эту игру ведет. И мне кажется, что, говоря о дипломатии, тут тоже важно подчеркнуть то, что вот то, что мы наблюдаем на площадке Генеральной Ассамблеи ООН, делегации встают, покидают зал демонстративно или начинают хлопать, или еще что-то, это игра скорее на публику. Это сигналы. Но ведется постоянные контакты. Я думаю, что Соединенные Штаты и Тегеран, когда они были в достаточно плохих отношениях между собой, все равно продолжали на многих уровнях пытаться наладить контакты для решения прагматических проблем. Ведь Соединенные Штаты не выходили из комнаты обсуждения в МАГАТЭ, когда велись переговоры относительно иранского, значит, ядерного оружия. Они присутствовали при этом, значит, Соединенные Штаты пытались каким-то образом оказывать воздействие на Иран. Может быть, не так успешно или безуспешно, может быть, это было противно кому-то, но, во всяком случае, какое-то взаимодействие было. Но это как один пример. Я думаю, что таких примеров значительно больше. Если мы говорим о финансовом мире, то, как мы знаем, финансовые расчеты ведутся через Нью-Йорк и через Соединенные Штаты. То есть, я думаю, и там тоже какие-то контакты были, потому что, когда санкции ужесточились до вот нынешнего состояния, в Иране это сразу почувствовали. Я думаю, что до этого все-таки какое-то общение было, это не была просто какая-то налаженная автоматическая процедура, где компьютеры решали все. То есть, мне кажется, что здесь надо учитывать, что, грубо говоря, за кулисами какое-то общение ведется, его не придают гласности или все детали не обнародуют, именно потому, что это деликатная сфера. То есть, если разрушить этот канал, то очень сложно потом как-то пытаться понять друг друга. А понять друг друга для политиков, мне кажется, очень важно вот на международной арене.
Слово Владимиру Сажину.
Да, я хочу несколько замечаний сделать. Во-первых, по поводу ядерного оружия. Вообще, мое мнение, что Иран не будет делать само изделие ядерное оружие. Будь то боеголовка, будь то бомба. Ему просто не дадут это сделать. Вот. Потому что скрытно сделать атомную бомбу довольно сложно при ситуации, которая в Иране сейчас есть. Первое. И второй, да, можно накопить определенное количество урана, 90% необходимое для ядерного оружия, но сделать само изделие довольно сложно, во-первых, технологический процесс, а во-вторых, просто никто ему не даст. Теперь насчет применения. Даже если гипотетически скажем, что у Ирана есть бомба, я думаю, что он не будет ее применять, потому что только ракета, а у Ирана других средств доставки нет. Только ракета поднимется на 10 метров, Иран будет уничтожен. Это ясно. Израилем и Соединенными Штатами. Но, как мне сказал один кувейтский политолог, вы знаете, говорит, нам совершенно наплевать, нарушает Иран договор о нераспространении оружия или нет. Но если у Ирана будет возможность создания бомбы, изменится его политика в зоне Персидского залива. А это мы на это пойти не можем. Поэтому мы будем делать все, чтобы у Ирана не было даже возможности сделать атомную бомбу. Теперь по поводу вот Бушера-2, то есть возможности строительства второго блока в Бушерской атомной электростанции. Там есть еще 2 или 3 площадки в Бушере, на которые можно построить еще 2-3 блока. Вот. И иранцы, между прочим, на протяжении уже некоторого времени говорят, что уже идут переговоры между Тегераном и Москвой в этом плане, что-то не готов документ. Москва что-то пока не подтверждает. Я не слышал, не видел ни одного официального заявления, что у нас это есть. Какая-то такая официальная бумага. Да даже если сейчас будет подписан документ, я думаю, что это не будет выше, чем меморандум. То есть соглашение о намерениях построить. Может быть, это будет правильно с точки зрения России. Почему? Потому что все-таки Иран – это мощная держава региона, и нам оставлять, а я с Сергеем полностью согласен, что если между Вашингтоном и Тегераном завяжутся хорошие отношения, то они как-то позабудут о Москве.
Конечно.
И вот здесь надо сделать какой-то такой вот якорь бросить, чтобы нас оттуда не унесло. А чем мы можем заинтересовать Иран? 3 вещами. Это ядерной энергетикой, оружием, поставками оружия и космосом. Но дело-то в чем? Все эти направления, все эти сферы, они находятся под определенным давлением санкций. И вот если мы сейчас заключим соглашение, меморандум о будущем, так когда эти санкции будут сняты, и если они будут сняты, вот тогда можно активно сразу приступать к работе. Да, можно построить еще один блок, ничего страшного нет. Сейчас же, пока санкции действуют, это невозможно по простой причине. Во-первых, у Ирана нет таких денег сейчас. Они теряют 40-50 миллиардов в год из-за санкций нефти. Во-вторых, как эти деньги, даже если они найдут деньги, передавать? Санкции банковские. Система SWIFT мировая отказалась переводить деньги. Это что, в чемоданах деньги из Москвы, вернее, из Тегерана в Москву возить? Нет, значит, все это будет только когда сняты санкции. Но заключить меморандум на будущее, это нужно, чтобы как-то заинтересовать Иран. И то же самое по поставкам вооружений. Как будут сняты санкции, можно туда и самолеты поставлять, и танки поставлять, и все. Это хорошая привязка, я считаю. А терять Иран совершенно нельзя.
Давайте послушаем звонок и вопрос нашего радиослушателя.
Добрый вечер, Владимир. Это Геннадий Сергеевич из Смоленской области. Вы меня слышите?
Да, ваш вопрос нашим гостям.
У меня реплика по выступлению. Я думаю, что Аятолла Хомейни и его народ никогда не прогнутся перед американцами требования вот по вашей теме. Почему? Потому что весь арабский мир наблюдает, что творят американцы, в том числе Россия, вот на сегодняшний день там. Одна кровь льется. Надо смотреть шире, надо ставить вопрос о ликвидации ядерного оружия, в том числе и у Америки, в том числе и у России. Когда-то что-то где-то не сработает, а у нас все ракеты падают. Когда-то кто-то включит не по своей воле, а по внутреннему убеждению, или наш, или американцы. И тогда наша планета уйдет в космос навсегда. Вот мое мнение. Спасибо.
Да, но, да. Надеюсь, так не произойдет. Да.
Я хочу ответить интересный момент. По-моему, сейчас по поводу всеобщего ядерного разоружения. Это, конечно, очень интересная проблема, которая уже несколько десятков лет. Но в настоящее время, мне кажется, и американцы, и израильтяне готовы к этому, потому что у них есть сверхточное оружие, которое эквивалентно по своим действиям ядерному оружию. И они спокойно могут сокращать или сократить. Что же касается России, у нас нет эквивалентного сверхточного вооружения. Поэтому ядерное вооружение для России – это, в общем-то, необходимое средство безопасности. И в ближайшие, ну, будем говорить так, 100 лет, я думаю, ядерное вооружение будет находиться, во всяком случае, у тех стран, которые сейчас имеют. Но, к сожалению, тенденция есть, что и других стран тоже будет.
Вопрос, Сергей Данилович, какие выводы, по-вашему, следует сделать мировому сообществу из вот этой коллизии, которая сейчас происходит на Генассамблее между Ираном и Соединенными Штатами?
Коллизия это не назвала, скорее всего, это дипломатические, как я уже говорил, я бы так сказал, это дипломатические танцы. Миру надо сделать следующий вывод, как мне кажется, что внимательно следить за развитием событий, внимательно следить за тем, как меняется ситуация в Иране, и стараться, видимо, предложить какие-то варианты взаимодействия. Потому что если просто сидеть в окопах и пытаться каким-то образом пересидеть друг друга, это, видимо, не поможет сильно делу. Нужны инициативы. К сожалению, как я понимаю, со стороны Ирана не так уж много сторонников, которыми Иран может похвастаться, и более того, которые могут выдвинуть какие-то конструктивные инициативы. Поэтому здесь следует только полагаться на иранское руководство. Со стороны Запада, ну, я думаю, что здесь имеется определенная возможность для гибкости. В то же время существует просто разногласие по принципиальным проблемам. То есть гибкость возможна только когда принципиальные позиции начинают сближаться.
Спасибо, Сергей, вам большое. Напомню, что новую дипломатию Тегерана, которая заявила о себе на Генеральной Ассамблее ООН, в эти дни мы беседовали с Владимиром Сажиным, старшим научным сотрудником Института Востоковедения Российской Академии Наук. Спасибо вам, Владимир Игоревич, за присутствие в нашей студии. Алексеем Малашенко и Сергеем Данилочкиным, директором радиостанции «Свободный Ирак». Ему также огромное спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Марк Штильман и Александр Орлов-Сокольский.